Здравствуйте, мы с вами читаем труды Бааля Сулама на странице 552, статьи Шамати, 36-я статья. Что означает три тела в человеке? Можно задавать вопросы и скачать материалы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо здесь, в процессе урока. Труды Бааля Сулама, 552-я страница, труды статьи Шамати, 36-я статья. Что означает три тела в человеке? Человек состоит из трех видов тела. Первое — внутреннее тело, и это одеяние силы души. Второе — это клипа нога, сияние. Третье — это клипа мишхадахивия, то есть змеиная кожа. И для того, чтобы человек мог освободиться от двух последних тел, чтобы не мешали святости, и чтобы была у него возможность пользоваться только внутренним телом, существует совет, заключающийся в том, что человек должен касаться только мысли, которые относятся к внутреннему телу, то есть чтобы его мысли были только во власти Единого, о котором сказано, нет никого, кроме Него, и только Он совершал, совершает и будет совершать все действия. И нет ни одного создания в мире, которое могло бы отделить его от святости. И поскольку человек думает о двух вышеуказанных телах, они умирают, поскольку нет у них питания и нет возможностей для существования, поскольку мысли человека о них и является их питанием. И поэтому сказано, в поте лица своего будешь есть хлеб свой, поскольку до греха запрета древа познания жизнь человека не зависела от хлеба, то есть он не должен был совершать особые действия, чтобы получать свет и жизненную силу. Но свет и так светил ему. Тогда как после грехопадения, когда тело человека прилепилось к змеиной коже, то жизнь его стала зависеть от хлеба, то есть от пропитания, которое нужно каждый раз начинать заново. А если он не получает питание, они, эти внешние тела, умирают. И это большое исправление, позволяющее избавиться от двух этих нечистых тел. И поэтому возложено на человека прилагать усилия и стараться, чтобы не думать о том, что касается этих двух тел. И это то, о чем сказали мудрецы. Грешные помыслы страшнее самого греха, потому что мысли и есть их питание. То есть от того, что думает человек о них, от этого они получают жизненную силу. Поэтому человек должен думать только о внутреннем теле, поскольку оно является облачением его святой души. То есть он должен думать только о мыслях, находящихся вне его кожи, то есть вне собственных шкурных интересов, что означает «вне тела», то есть вне его собственной выгоды, а думать только о мыслях, которые на благо ближнего. И это называется «вне кожи». Потому что вне тела человека не может быть никакой связи с клипот. Ведь клипот удерживается только то, что находится внутри кожи, то есть относится к телу, а не вне его тела, что называется «вне кожные интересы». То есть все, что касается того, что облачается в тело, они могут в этом удерживаться, а все, что не облачается в тело, в этом они не могут удерживаться. Если человеку удается постоянно думать о мыслях, которые вне интересов тела, то удостаивается сказанного, и за кожей своей обретут они это, и из плоти своей увижу Творца. Это Зод указывает на святую шхину, и она находится вне кожи, а окружает означает исправление, что позволяет пребывать за пределами кожи. И тогда человек удостаивается того, что сказано, из плоти своей узрею Творца. То есть Творец раскрывается, облачаясь во внутреннее тело человека. Это происходит как раз в то время, когда человек согласен работать вне своего тела, то есть без всякого облачения. Тогда как грешники, желающие получать именно в то время, когда есть облачение внутрь тела, что называется внутрь кожи, И тогда сказано, умрут, не достигнув мудрости. То есть нет в них никакого облачения, не достигают они ничего. Тогда как праведники, именно они удостаиваются облачения в тело.
Ну хорошо, мы говорили об этом много раз, что человек, который продвигается, начинает чувствовать, что духовное — это как будто бы находится снаружи от его тела, во всем том, что вокруг. Неживое, растительное, люди, те, которые находятся снаружи. Это, в принципе, весь тот мир или вся та территория, которой он должен научиться относиться с любовью, ценя, в отдаче. И насколько почувствует важность всего того мира, который находится снаружи от его тела. А тело, ну, это, в общем-то, ощущение того, что мы находимся в нашем физиологическом теле. Это ощущение так нам и представляется в виде суммы сил, которые воздействуют на нас. Так мы ощущаем наше тело в том, что оно существует. И если человек начинает чувствовать, что у него есть действительная тяга быть снаружи от его тела, в том, что находится всюду, это устремление почувствовать душу. И тогда, когда он начинает работать над этим, он чувствует, что работа должна сосредоточиться в правильном окружении, потому что там он может получать помощь, и окружение, группа, скажем, представляет, то есть есть представитель того внешнего мира, который находится снаружи от него. И группа может дать ему реакцию, привлечь его, помочь его, вытащить его из него самого, наружу. И тогда он начинает воспринимать их как спасателя, который бросает ему веревку. И тогда человек, который уже не отождествляет себя со своим телом, хочет выйти наружу, он тогда ухватывается за эту веревку. И тогда группа, которая находится снаружи, помогает ему выйти из собственного тела. И так вот, таким образом, работая взаимным образом, группа помогает каждому подняться, выйти, потому что только снаружи, от кожи человека, человек начинает чувствовать, что группа — это не группа, а это святая шхина, что там есть облачение Творца, и так, собственно, и продвигаемся. Человек не знает точно, что он работает, что он оставляет свое тело, что там есть клипа нога, что там есть мишха-дехивия. Ну, клипат нога, она, в общем-то, включается потом во все эти расчеты для того, чтобы дать ему свободный выбор, а мишха дехивини, змеиной кожи, тянет его назад для того, чтобы он мог дать достаточно усилий, правильно направленных, для того, чтобы каждый раз выходить правильным образом за пределы его тела. И тогда человек каждый раз, когда стремится выйти из желания получать, из себялюбия, из мыслей о себе, когда старается быть снаружи от своей кожи и думать о группе, о других, о мире, то тогда в этом он возбуждает на себя силу через группу, через учителя, от Творца. Сила, которая приходит и таким образом спасают его из этого места, из этой тюрьмы, в которой он находится. И все это вот за счет вот этой взаимной работы между группой, учителем, книгами, учебой, распространением. И там, собственно, облачается сила Творца, и они помогают человеку выйти из себя.
Это должно выйти из тела, и нужно относиться с любовью к камню, к цветку. Что значит относиться с любовью?
Это я сказал. Это все будет потом. Ты не можешь просто так любить камни, цветочки и животных. Для того, чтобы выйти за пределы себя, также есть еще люди. Не близкие, не далекие, ничего. Для того, чтобы на самом деле выйти из себя, дали тебе товарищей, группа тебе дана, и ты обязан использовать то, что они тебе говорят. Если ты правильно определишь взаимоотношения, ты сможешь увидеть, как ты сможешь использовать их помощь и действительно осуществить выход из себя наружу. Тогда поймешь, что такое ты, что такое снаружи, и почему Творец сделал мир так, что человек видит его таким образом, как бы снаружи от себя. И почему в этом мире есть какое-то такое вот особое тело, которое предназначено помочь тебе, то есть осуществить этот выход. Тогда ты увидишь. Но после того, как ты начинаешь с помощью всей вот этой помощи внешней, которая называется окружением, хорошим окружением, выходить наружу, ты начинаешь чувствовать, что и твое отношение к неживому, растительному и животному тоже меняется. И по отношению ко всему человечеству ты начинаешь чувствовать, что твое отношение меняется. И ты начинаешь видеть в свете отдачи всех. И тогда ты судишь по-другому уже всех. Ну.
Какова цель всего этого в конце? Оправдать Творца? В чем цель?
Цель этого — прийти к совпадению по свойствам с Творцом, и этим ты его, конечно же, и оправдываешь его. Но главное не то, что ты. Цель — то, что он, то, что ты ему доставляешь наслаждение, что он наслаждается тобой. Ну, да, цик.
В поте с лица своего есть, ешь хлеб. Мы знаем, что такое в поте лица своего. Это тайна?
Ну, ты же знаешь. Это не тайна.
Ну, это не для младенцев, но это тоже. Но все-таки это тайна. Что значит в поте лица своего ешь хлеб?
Тайной или секретом? Называется, в принципе, вещь очень и очень простая. То, что находится рядом со мной. Но я не понимаю глубину его роли, необходимость его в творении. И только постепенно это раскрывается. Вещи самые простые, самые нам близкие, они-то и являются самой большой тайной. Мы обычно этим всем пренебрегаем и так проходим мимо. Это поэтому называется «в поте лица будешь есть хлеб свой». Ну, кто не понимает, что без усилий нет ничего? Но даже если я краду, я подвергаю себе опасности, но это работа. Работа ведь не просто так. Все это спланировать и... профессия. Нет такого, что кто-то получает что-то без приложения усилий. Всегда так. Но имеется в виду, что достичь по-настоящему хлеба, это необходимо очень попотеть. Хлеб имеется в виду, ну вот как сейчас мы перед Песохом, так и есть хлеб, скудный хлеб, и это маца, и хлеб такой полноценный, это, ну, хлеб квасной. В чем же разница? Скудный хлеб — это то, что называется хафец хесед, отдача ради отдачи. Когда у меня нет сил на большее, я могу только быть вот так, ну, как то, что называется хафец хесед в лесу. Нет у меня даже рубашки, ну и не надо мне. То есть держать себя таким образом, ну, то, что называется в нефиш руах, в гальгаль тейнаем. А может быть, что после того, как я уже произвел вот это исправление, то есть вот прожил я то, что называется неделю Песаха, когда обрел свойство отдачи, тогда я могу присоединить к своей маце еще и квасное, то есть желание получать. Это называется квасным. И с его помощью уже начинать получать ради отдачи. Это уже полноценный хлеб. Так вот, для этого хлеба надо как следует поработать, попотеть как следует. Да.
Что означает древо познания? Он говорит, что до греха падения вся жизнь не зависела вся жизнь от хлеба. Что имеется в виду?
Ну и что?
Я не понимаю, что это такое, что не зависело от хлеба, что не было необходимости притягивать силу жизни, свет жизни.
Ну так ведь было только малое состояние. Адам решен, как написано, он родился мауль, обрезанный, то есть без желания получать, ну как ангел, без злого начала, как мы это изучаем из мира Никудим. Гальгаль тейнаем, малое состояние, ну как будто нет недостатка ни в чем. И если бы не пробуждение снаружи, из ныхи гальгальты, или то, что называется от хавы, от женщины, он бы и не проснулся. Пришла Малхут Хава, Ней Гальгальта, Вав и точка, пробуждает этого Адама, который находится в малом состоянии, все хорошо, прекрасно, в райском саду, над Парсой. Никаких проблем. Ну что? Давай вкусим с древа познания. Человек начинает чувствовать рядом с ней, что если будут получать ради отдачи тот свет хохма, который находится в плодах древа познания, этим огромную услугу окажет Творцу. Огромное наслаждение. Так-то он не наслаждается ими. Как он может наслаждаться, если они, ну, не дай Бог, ну, если у кого-то есть ребенок больной, не развивается, отсталый. Какое горе у родителей. Ну, действительно, это называется гальгальта инаем. Он не развивается. Нет никакой необходимости взрослеть. И поэтому они пошли на это. Они вкусили, сломались. Ну, вот как в мире Никудим. Ну, та же история. Только это было в мире, а это в душе. И с этого момента и дальше есть что исправлять. Нормально? Да.
Есть понятие тайна. Вы сказали, что это вещь, находящаяся рядом со мной, я не понимаю и его роли. Я сегодня тоже встал утром, я не понимаю. Я не чувствую, что я сам осознаю это. Я чувствую, что что-то приводит меня сюда. Вопрос, что я узнаю о своей роли только когда мне бросят эту веревку. И если мне бросят, то откуда я узнаю свою функцию?
Ну, дружище, ты в очень продвинутом состоянии. Действительно продвинутом. Ты сейчас чувствуешь, что ты тобой управляет. Да, ну и мошенник тоже, это игра слов на иврите. что тобой управляет сила, которая приводит тебя. Ты вообще, ты еще почувствуешь руки, ноги и все внутренние твои органы, которые в твоем теле. Все действует тем, что их приводит в действие. Потом ты начнешь чувствовать, что тело-то не твое. Это некая машина, которая действует. Ты начнешь чувствовать, как она работает. Это вообще не ты. Ты можешь выйти, а он будет работать как надо. Но что?
А что относительно, товарищ? Почему я им должен бросать тебе веревку? Откуда они узнают, какова их роль?
Да какую веревку ты бросаешь? Ты на этой веревке можешь повеситься. Ну, что ты бросаешь? Мы говорим о группе. Группа бросает веревку человеку, который хочет присоединиться к ней, потому что он чувствует, что он находится снаружи, и он хочет выйти из себя. Тогда он просит у них: спасите. Я нахожусь в глубочайшей яме. Дайте мне веревку, чтобы я мог обвязаться ею, а вы меня вытащите из этой ямы. Кто ты такой, чтобы ты бросил веревку? Только группа способна это сделать для человека, который просит, чтобы быть вместе с ними, соединиться с ними. Веревка — это то, что они дают ему объединение, любовь. И тогда он старается ухватиться за это приглашение, быть в подобии с ними. Тогда начинает поднимать его, он старается еще больше и больше преодолевать себя, свое эго. И тогда это называется, что он поднимается из этой ямы к ним. И каждый раз есть проблемы, трудности, он пытается справиться все больше и больше, он хватается за эту веревку все выше и выше, пока не вылезает из ямы.
Но я чувствую в последнее время, словно группа. Что такое группа? Это не те люди, которых я вижу здесь. Как я выясняю, что такое на самом деле группа? Как в примере, как кто-то новый приходит сюда, ты понимаешь, проверяет, насколько он хорош, где его можно применить в распространении. Но что такое во внутреннем понимании, что такое группа? Как я каждое утро могу это выяснить? Что это за тайна? Как я выясняю?
Я не знаю. Ты в чем-то связан с ними? Ты занят чем-то с ними?
Да, распространением. Я прихожу на уроки, думаю о них.
Ну, приходишь на уроки — это ничто.
Я участвую в распространении с ними, и внутри я чувствую вещи, происходящие очень сильные. Но нет у меня касания к этому, и каждый день он новый. И каждый раз я чувствую что-то определенное, вроде бы я знаю свою роль. А на следующий день я чувствую, что я ничего не понимаю, что ведет меня, как я понимаю эту тайну, что это за простая вещь, как я каждый день работаю над тем, чтобы понять, что это за простая вещь. Как я должен их видеть большими, группой?
Прекрасно. Есть прекрасные вопросы и требования. Как? Этого я не знаю. Постарайся. Хотя бы то, что ты знаешь, что это более продвинутое состояние, что ты увидишь, как их великих, что они могут спасти тебя, а не кто-то еще, кроме них. И если ты видишь, что ты зависишь от них, или хотя бы ты уже слышишь это уже продвижение. Есть люди, которые находятся гораздо больше времени, чем ты, и не слышат этого.
И знают только после того, как... Когда они знают об этом? Когда это происходит, что это чувствуется всей группой?
Что именно?
Вот этот момент, когда каждый знает, какова его роль в этой системе.
Ну, это каждый знает. У каждого свое время. Группа — это группа, а у каждого свое время, как он находится в этой коллективной работе общей, совместной, и у каждого свое время, и нельзя вмешиваться в те этапы, которые человек проходит. Каждый должен расти в своем темпе, в соответствии с тем, какой он. Это называется, ну, страдание растить детей. Ты должен сидеть и ждать, пока они не повзрослеют. ты стараешься дать им все хорошее. Это все равно, что удобряют деревья, окуривают их, собирают листья и обрезают ветки. Ну, все необходимое, что нужно делать для дерева, ты делаешь, и вы увидите, какие действия производятся по отношению к ученикам. Но при всем том, они этого не знают. Каждый растет в своем темпе и так, как нужно. Без давления. Но давление может быть общим, то есть на всю группу. Но лично нет. Да.
Что мы делаем, когда достигаем состояния, когда забываем обо всем?
Ну, я тебе дам пример. Есть тут люди, которые находятся уже, ну, почти что 15 лет. И они могут рассказать тебе, сколько каждый раз продвигаются все больше и больше, потом повторяем те же статьи, потом понимаем их все больше и больше. Начинаем понимать, что так действительно говорится. Говорится о чем-то. Потом вдруг находим, что действительно именно так это и написано, а прежде и не видели. Так вот. Ну, таков путь. Ну, извините. Да.
Я спрашиваю, что мы делаем, когда мы теряем вообще все, что мы смогли уловить.
Пропало?
Я запутан.
Запутан — это прекрасно. Я тебе говорю, поверь мне, я тебе открою. Я не чувствую более лучшего состояния, чем путаница, когда я вот... Ну, вы не очень-то чувствуете, потому что путаница у меня... Достаточно, чтобы я был все-таки с вами так, в нормальном состоянии. Но... Нет, на самом деле, это... Вы увидите, это не... Это происходит... Это на разнице между ступенями. Минимальная разница. Но это признак того, что ты находишься перед раскрытием. Действительно, вот-вот перед раскрытием. Нет ничего лучшего, чем путаница. Это результат усилий, результат работы твоей, группы, общей работы. Короче, это уже вход на следующую ступень, в следующее состояние. Ты еще не чувствовал, что после путаницы ты начинаешь понимать лучше, чувствовать лучше.
Я пока еще в этом состоянии. Я чувствую, как будто я потерял память.
Ну, это прекрасно. Мудрецы молились за то, чтобы забыть то, что они... чему научились, чтобы заново начать учиться. Представь себе, ты сейчас теряешь все то, чему ты учился. Все, все. Ну, скажем, я нахожусь в науке Каббала, ну, почти что 40 лет. И с 76-го, да, я начал читать эти книги. Да, в 76-м году. Ну, почти что 40 лет. Если бы я сейчас потерял все, что у меня есть, ну, все, ну, в чем проблема? Если ты не готов на это не значит, что у тебя есть полная самоотдача.
Трудность в том, что ты даже не помнишь, что нужно делать, как ребенок.
Ничего не нужно, ты ничего не должен делать. Если ты находишься в руках Творца, кроме этого, тебе не надо знать ничего.
Но есть ощущение отсутствия.
Нет, было у нас... Вчера была статья... Когда у нас была статья? Или вчера статья? Нет, не семинар. Что когда человек производит сокращение, мне кажется, вчера. Это был фрагмент подготовки. Когда человек производит сокращение, то тогда светит на него свет бесконечности в полной мере. Это, мне кажется, вчера, вот во фрагменте подготовки к уроку. Прочитай это. Наоборот. Это правильно, что без наших получающих килим, ну как мы? Но это так. Надо наслаждаться тем, что ты находишься в свободном падении. Да?
То есть поднять руки, и что сделаешь, ты со мной сделаешь.
Да, творец знает. Но он и так с тобой делает все. Только ты этим признаешь и благодаришь, что ты согласен всем сердцем и душой. С этого момента и дальше ты становишься свободным.
Это нелегкая борьба.
Правда. Правильно.
Спасибо.
Дай там вот сзади тебе.
Здравствуйте, Рави.
Доброе утро.
Прежде всего, я хотел спросить о том, что написано, но в отношении его вопроса. Если я забыл все, что я учил до этого, как я могу заниматься распространением в таком состоянии?
Нет, только не распространение, но... Не дадут тебе забыть то, что относится к распространению. То, что ты забудешь и будешь запутан, ты будешь запутан на своей ступени. Но более низкие ступени, они остаются. Там, где ты должен с ними работать, это остается. Потому что это ты делаешь ради отдачи. Ну, хорошо, потом поговорим об этом.
Здесь сказано, поскольку нет у них питания, и нет у них чего существовать. Вы можете объяснить это?
Где это?
Это внизу, на 552 странице, второй абзац сверху. И поскольку он не думает о этих двух вышеуказанных телах, они умирают, не получая питания и возможности существования. Ведь мысли, о которых человек думает, от него получают они питание.
Ну и в чем вопрос?
Вы можете объяснить это?
Ну, если я думаю о чем-то, я, собственно, даю этому жизнь, потому что через меня проходит свет в ту самую мысль, в то самое желание. Ты спортом занимаешься?
Иногда.
Иногда. Я вижу, что не особенно. У нас там на крыше есть разные устройства. Люди приходят туда. Во время урока они спят, но после урока, после того, как следует поспали, отдохнули, они туда приходят и начинают качаться и перетаскивать железо с места на место. Работу такую делают. И тогда ты их видишь, и они действительно такие ребята, накачанные. То есть, если ты работаешь с чем-то, ты туда вливаешь, вот в этот орган, силу. То же самое в мыслях. То же самое в желаниях. Во всем, на что ты обращаешь внимание, то тогда вот эта часть становится более сильной. Ну, это так. Начни, перестань работать с чем-то, и умрет. Или там, увянет. То есть эта часть ослабнет. Поэтому, если мы вообще не думаем о том, что относится к человеку, я не хочу думать о том, что относится ко мне, кроме того, что я должен одеть, на себя, ну, для того, чтобы, скажем так, перед детьми, перед учениками, среди людей быть, кроме того, что я должен кушать, для того, чтобы поддерживать это животное, лекарства ей давать. Короче, чтобы она давала мне возможность существовать. Если я думаю об этом животном и вообще рационально или вот в виде необходимого, ну, необходимого для существования, это не называется, что я об этом думаю. Потому что мне это дали, и я должен об этом позаботиться. Если кроме этого я думаю только о том, что находится снаружи от меня, о других, о группе, о мире, о шхине, в общем-то, который мне так представляется, это называется, что я думаю и работаю только с мыслями об отдаче. То есть, что я нахожусь только... То есть, не думаю о клипе ноги и о собственной клипе, а левая в каменном сердце, а думаю о своем теле. А мое тело — это не вот это вот тело, а то, что находится снаружи. Это тело моей души. Это он говорит, где там сначала? Что человек состоит из трех видов тел. Первое — внутреннее тело, которое является облачением души святой. Это то, что находится снаружи. Вот это так. Вот это тело внутреннее. Это внутреннее тело. Извините. Внутреннее. А вот это я. Я, который находится вот здесь. Нахожусь здесь. Это вот как будто бы я. И это тело материальное. Да, левая эвен, нога. И тогда, если я думаю о том, как выйти из себя наружу, туда, в этом вся моя работа. Как я даю возможность вот этим вещам существовать правильным образом? Когда я думаю о них минимально, ну, в меру необходимости. И это все. Далее.
Антон из Питера спрашивает, что является правильным окружением?
Правильным окружением — это... Ну, в соответствии с определением Рабаша. Окружение, которое поддерживает то, что я хочу выйти из себя и помогает мне в этом, ну, не знаю, что такое правильное окружение. Правильное окружение — это то, что помогает мне. Правильное окружение — это шхина. Она поддерживает, помогает. Это как мама ребенку. Так надо, собственно, и заниматься каждым товарищем, группой. Нормально?
Да. Вопрос из Израиля. То, что не приходит с помощью облачения, эгоизм в этом не удерживается. Так, где же получается, где, куда принимается наполнение, если не входит тело?
Еще раз.
Вопрос такой. Куда получается наполнение, которое не облачается в тело?
В какой гуф?
Во внутренний, то есть в эгоизм.
Я не привлекаю его. Почему он должен облачиться? Нет, я не понимаю, это просто вопрос. В эго... Если человек хочет получить наполнение снаружи внутрь эго, и вот это наполнение не облачается внутрь тела, остается снаружи и давит на человека, как окружающий свет, а его эго растет, окружающие света растут, и тогда разница между ними несет нам страдания, которые сами продвигают нас все-таки к тому, чтобы начать думать, как получать наполнение правильным образом. Так это работает. Но откуда страдания в мире? Желание получать растет, наполнение снаружи соответствующее тоже там растет. И вот это противостояние становится нестерпимым. И все. И тогда тут нечего делать. Начинаем искать, пока не приходим к решению. Или пока мы не поможем им найти решение. Сами они не смогут найти. Решение может найти только тот, у кого есть точка в сердце. Не в одиночку, а целый институт, организация.
Перейдем к следующей части нашего урока.